Иркутск. Кинематографический.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Вашему вниманию очередной выпуск передачи «Иркутск кинематографический». В гостях у нас сегодня иркутский режиссер, сценарист Андрей Юдин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Андрей, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в режиссуру. Я знаю, что первое ваше образование очень далеко от этого.
Это очень детская история, очень личная история.
Можно мне ее поделиться?
Ну да, на самом деле это, наверное, произошло, когда мне было лет 6 или там 7. Я с удовольствием, с большим наблюдал за тем, как моя старшая сестра смотрит фильм Питера Джексона, который недавно вышедший или только вышедший. Это был «Властелин колец», и мне почему-то его было запрещено смотреть, что ты еще маленький, как бы. Вот, это для сестры. Вот, и когда я подрос, я решил, что нет, я сам куплю себе там кассету еще на то время, или какой-то диск, и буду смотреть. И купил, смотрел, мне очень сильно нравилось, я там читал книги, и в какой-то момент я решил, что мне нужен еще диск, пошел, у нас был Новый рынок, здесь павильон с такими дисками DVD, я нашел диск «Властелин колец. Возвращение короля», купил его, пришел домой и очень сильно расстроился, потому что там не было фильма, который я ждал. Там был документальный фильм, который длился, там, две стороны диска, 10 часов. Документальный фильм по разным секциям, по блокам, значит, как снимался фильм «Властелин колец» в Новой Зеландии. И я как-то завис, начал его смотреть. То есть, ну, это я уже был, конечно, чуть постарше, но школьником. То есть средняя какая-то школа, там, 6-7, может быть, класс. И, собственно говоря, все 10 часов я посмотрел, потом посмотрел как-то еще раз, там показал друзьям, и с тех пор вот начал в это играть и до сих пор играю. Вот такая вот история. А по поводу там первого образования и всего такого, ну, это, наверное, отдельный какой-то вопрос. Ну, вот вкратце, если можно так.
Но вы все-таки после школы не стали учиться на режиссера, да?
Я не стал учиться на режиссера, потому что, возможно, если бы у нас к тому времени уже был из кинотехникума трансформирован иркутский филиал ГИК.
Как сегодня.
Как сегодня. Возможно, что я бы пошел туда учиться. Но на тот момент я просто пошел в школу в 6 лет и закончил 16. И, ну, как бы родители мне сказали, что, извини, в 16 лет мы не хотим тебя куда-то отправлять там в Москву, оставайся, пожалуйста, в Иркутске, вот давай иди по нашим стопам, пойдешь в мединститут. Я, соответственно, что мне делать? Я сначала там готовился, какие-то литературу там хотел сдавать, ну, за последние полгода, то все уже давно выбрали, какой ЕГЭ сдают. Я за последние полгода переквалифицировался на химию и биологию. Он за полгода их подготовил, сдал и пошел в мед.
Но вы все-таки закончили мед?
Я закончил его, мало того, с красным дипломом.
Работали по специальности?
Я поступил сразу же в аспирантуру после университета. Закончил аспирантуру и получил, кроме диплома врача, еще диплом педагога. И педагог-исследователь, он как-то называется. Это очень полезное образование. То есть я успел поработать даже в медицинском университете педагогом, попреподавать. Ну, вот сейчас какая-то педагогическая часть моей души, она тоже присутствует и немножечко продолжает свою реализацию уже в стенах иркутского филиала ВГИК.
Вот давайте тогда сейчас, раз об этом заговорили, подробнее расскажите о том, что у нас, во-первых, есть теперь в Иркутске возможность ребятам, мечтающим стать режиссерами, учиться, не уезжая из города, ну и плюс о вашей вот преподавательской деятельности.
Ну да, то есть это как бы такой промежуточный этап, процесс некой трансформации произошел, то есть я в любом случае понимал, что кино все-таки мне интереснее, хотя в плане вот медицины это всегда такая выжигающая история, особенно там связанная с хирургией, то есть это горящие глаза и ничего
хирург?
Не интересно. Я занимался хирургией, онкологией, да.
Потрясающая вот профессия.
Да, и дисциплина, которую преподавал, она называлась оперативная хирургия, топографическая анатомия. То есть это такое доскональное изучение человеческого тела. То есть ты должен как бы насквозь вот смотришь на руку и видишь, какие там сосуды, в мельчайших подробностях. То есть это дисциплина для хирурга, для того, чтобы можно делать было там оперативный доступ к какому-то органу, там, допустим, чтобы сделать операцию правильно и человека не угробить. доверенного тебе. Ну, собственно говоря, я понимал, что все равно мне кино интереснее, потому что это все равно какой-то детский опыт. И я все это время, и находясь в мединституте, продолжал этим увлекаться и там снимать.
А как вы снимали? На что? На камеру какую-то любитель?
Ну, по-разному. Это по-разному очень было. То есть я еще занимался, у нас есть замечательная, в той школе, в которой учился, мы с друзьями там посещали студию, такая телевизионная студия, на которой работал прекрасный учитель и оператор, и кинооператор, и документалист иркутский Дмитрий Юрьевич Бехтерев. Он снимает фильмы там о дикой природе, в том числе при поддержке фонда «Дикой природы». Он там что-то про снежных барсов снимал. Ну, классное кино, и он классно работает с детьми, и вот азы как бы он закладывал у нас. И поэтому можно было всегда взять там всевозможную какую-то технику, попросить у него там свет и что-то снимать. То есть это было прекрасное такое там дополнение вообще к школе и в последующем тоже. Ну вот, собственно говоря, после университета я занялся кино. То есть если говорить там об образовании, то я всегда самостоятельно образовывался, но, как говорят, для многих людей очень важно наличие какого-то диплома, образования, поэтому у меня есть тоже киношный диплом. То есть и я в кино легально могу работать драматургом и режиссером, и вторым режиссером, кстати говоря. Благодаря Санкт-Петербургскому институту кино и телевидения, у них была прекрасная программа профессиональной переподготовки, которую я прошел вместе с еще рядом иркутских деятелей кино. Часть из них занимается кино и по сей день. Ну вот в том плане, что в плане документов у меня есть документы, которые мне позволяют вести педагогическую деятельность не только в медицине, но и в кино теперь. И вот, собственно, ядро вашего вопроса, у нас такая долгая преамбула была. Да, то есть через определенное энное количество лет просто совпало, что нужен был преподаватель по одной довольно-таки узкой и простой дисциплине, связанной с монтажом. И это место как бы было вакантно, меня просто туда предложили, то есть предлагали еще там другим людям, но, собственно говоря, я думаю, на мне это сошлось, и поэтому я согласился, и как бы вот уже второй год, то есть второй курс уже, там первокурсников я веду занятия, вот, и то есть я работаю с ребятами, со студентами, то есть, ну, на мой взгляд, это полезно и интересно, поскольку моя психика устроена так, что мне нужно постоянно какое-то углубленное изучение чего-либо, чтение, там, углубленное изучение некого предмета, то есть особенно который мне нравится и который меня увлекает, то есть связанный там с кино, с чем угодно, с режиссурой, драматургией, монтажом. И работа со студентами, она обязывает повышать качество своего знания. Вот, для того, чтобы можно было что-то качественно рассказывать и обучать, конечно, ты должен сам разбираться в этом очень и очень хорошо. Ну, здесь так совпало просто, что возможность самообразовываться теперь есть такая.
А давайте вернемся к вашей режиссерской работе. Вы снимаете документальные или игровые фильмы? Или те и другие?
Я снимаю просто фильмы, то есть, как говорил Вернер Херцог, и многие другие тоже говорили подобные формулировки. Я, кстати, в Иркутске впервые услышал Юрия Алексеевича Яшников на фестивале БФРК, цитировал своего учителя Юлию Сергеевну Бывшеву, преподавателя, мастера иркутского филиала ВГИК, что она, когда учила его режиссуре, говорила, в принципе, то же самое, что я читал у Вернера Херцога, что кино – это условное очень разделение на документальное кино и игровое. Вообще часто говорят «художественное кино», подразумевая игровое, но кино, оно все должно быть художественное. То есть в среде профессиональной более принято говорить «игровое» и «неигровое кино», то есть присутствие актеров или отсутствие актеров. Ну, потому что документальное это больше у людей даже вызывает какие-то ассоциации с телевизионными какими-то фильмами. Если говорить о неигровом и игровом кино, то для меня лично какой-то великой разницы нет. Мне, наверное, больше по душе игровое кино в плане каких-то масштабов, но в Иркутске сложно работать пока что с такими, представлять себе такие масштабы, потому что для этого нужна действительно индустрия, большие бюджеты. У нас это только зарождается и есть как бы на зачаточной стадии. Ну, то есть уже некое подобие того, что мы привыкли представлять как какое-то большое кино, оно, тень этого, безусловно, присутствует. Это здорово. Я уверен, что это будет развиваться, потому что у нас есть много студий, много специалистов, кинематографистов. То есть все есть, как бы, ну, будут со временем деньги, и будет возможность снимать большое кино.
Именно в Иркутске?
Именно в Иркутске, да.
А вы не уезжаете из Иркутска в плане профессионального роста? Это для вас хорошо?
Я сомневаюсь, что это сильно хорошо, потому что я думаю, что, переехав в Москву, именно как отдельный специалист, как отдельная единица, ты будешь более востребован, потому что там просто больше рабочих мест, больше индустрии, ну, как бы и конкуренция, соответственно, больше. Но я это не рассматриваю так. Я просто, можно сказать, фанат такого подхода, что вот у нас много непроявленного, да, как непроявленная пленка. Вот, ее нужно проявить здесь, то есть снимать здесь кино, здесь натура непроявленная, ее никто не видел, да, особо в большом кино не представлено. Вообще, Россия мало представлена где-то в мире, в большом кино. То есть хотелось бы достичь такого уровня, я не только про себя говорю, а вообще про иркутское кино, чтобы действительно у людей был доступ, да. То есть мы можем смотреть про что-то, я не знаю, там в Португалии снимается кино, да, там про Лиссабон, там можем какой-нибудь сериал посмотреть и увидеть Лиссабон там. Как будто немножечко там пожить, пусть и через экран. Я не говорю там про Америку, потому что это все равно как бы сердце киноиндустрии все-таки это Соединенные Штаты, поскольку индустрия там сосредоточена, мировая. И поэтому как будто бы люди знают об Америке там почти все, потому что большая часть того производимого, если можно сказать грубо, киноконтента, хотя не хочется так говорить, что он бывает разный, производится там в США и в Европе, и поэтому... А вот у нас нет... У нас Москва представлена. Москву, как бы, мы там, в принципе, уже знаем, смотрели, видели,
ну, Москва,
что они
Питер,
там снимают.
Где?
Ну, Питер, они страдают тоже. У меня есть много знакомых кинематографистов из Питера. Они не попадают там ни под какие гранты. Сейчас они говорят, все деньги в Москве. А когда мы подаемся на какие-то гранты, нам говорят, ну, мы сейчас даем только на региональное кино. Вы, извините, ну, вот вы не регион же такой дальний. Поэтому вам такой грант не дадим. А вот обычный грант, мы вот лучше в Москву, потому что там индустрия. И они ни там и ни сям, и от этого страдают. Поэтому преимущественно Москва все-таки, особенно если мы говорим про игровое кино, конечно же. То есть это крайне большая редкость, чтобы где-то центральные вот эти организации, которые субсидируют кино в России, там, в духе Министерства культуры, фонд кино, чтобы они выдавали много грантов каких-то на региональное кино. Нет. У нас как бы прецедентов нет, чтобы какой-то большой игровой фильм, снимающийся в Иркутске иркутянами, финансировался бы там Министерством культуры. Пока нет таких прецедентов.
Но вы все-таки верите в то, что перспективы у регионов есть?
И перспективы, безусловно, есть. И не только я в это верю. Я, конечно, верю в Иркутск и в Иркутский регион. Я считаю, что, правда, есть большие перспективы. Но это требует определенного времени. Это не быстрый процесс. И пока, как бы, чем богаты, тем и рады, будем снимать и работать здесь. Безусловно, если есть какая-то возможность включиться в какой-то проект сессионно, там, поехать поснимать. Мы вот с моим другом и коллегой Тимофеем Павловичем Махневым, это художник-постановщик из Иркутска, недавно он меня позвал, мы ездили в Бангкоке, снимали проект, ну, мы работали именно по художественной части, там много такой национальный, мультинациональный проект, там и Филиппины, и там и Таиланд, и Китай, и даже актрисы из Бразилии, из Ирана были. Ну, то есть мы занимались именно художкой, и вот если предложения какие-то поступают, то есть можно съездить, поснимать, но вернуться потом, потому что область интереса она именно здесь. То есть, повторюсь, для меня это какая-то пока не проявленная пленка, может быть, где-то даже не отснятая. То есть нужно ее отснимать, нужно ее проявлять и наслаждаться тем, что получится.
Но мне кажется, это здорово, что у нас есть такие люди, как вы. А расскажите о ваших фильмах, которые уже можно посмотреть, и на каких площадках их можно посмотреть?
Наверное, уместно сразу же сказать о фильме «В лес». Это полнометражный игровой фильм, который размещен в интернете, но сейчас, наверное, проблема с тем, как его посмотреть, в связи с тем, что у нас заблокирован YouTube. Где-либо на других платформах там ВК-видео, Рутюб, фильма пока нету. Да, ну, я пока не знаю, насколько уместно его загружать, то есть, потому что очень неплохая была статистика, там сотни тысяч просмотров на Ютубе были уже, но сейчас они, соответственно, замедлились тоже и особо не растут, но для меня была большая отдушина, конечно, связана с тем, как люди его смотрят и комментируют.
Ну, расскажите о нем, да. Вот мы не можем сейчас его посмотреть.
Да, это такая, небольшой пролог. Фильм «В лес» — это фильм, снятый своими силами, своими средствами. Потрачено на это около 5-6 лет для того, чтобы его сделать. Не потому, что это какое-то супер полотно, супер кино. Просто потому, что если ты снимаешь вне индустрии и замахиваешься на какой-то большой формат, и у тебя нет на это средств, а кино — это очень дорогостоящая часть культуры, то вот ты просто тратишь много времени на это. Но это был мой такой выбор, и выбор тоже моего очень хорошего друга, с которым мы со школы, тоже он увлекается кино. Но мы были готовы к тому, что это все долго. И вот мы все равно довели дело до конца, то есть сделали фильм, и даже я ездил осенью показывать фильм «В лес» в рамках... Это был показ в рамках фестиваля «Человек и природа», нашего замечательного иркутского фестиваля международного. Показ в Москве, в Белом зале Центрального дома кино. Вот, было очень приятно его показать в Москве. Даже сердце защемило, когда я смотрел на родные, просторы, родные леса, поля и луга.
Это игровой фильм?
Это игровой фильм, да.
Что история?
Сейчас, да. Это история такая, наверное... становление молодого человека, превращение его, в мужчину, то есть там даже есть некое подобие обряда инициации, то есть по своей структуре, наверное, это сказка. Но сказка, она не в сказочных декорациях, а в абсолютно реалистических, таких бытовых, то есть это по жанру, наверное, это все-таки драма, и это про молодого человека, который все в городе потерял, то есть у него там нету ни работы, ни жилья, у него там сгорает дом, и он такой работяга-трудяга, но творческий, то есть у него есть амбиции какого-то даже писателя, он пишет историю о своем отце, который у него погиб во время чеченских войн, и выпадает на его долю путешествие в лес благодаря случайной встрече с хозяином лесного кордона. Он в лесу обретает какую-то новую жизнь, новых друзей, знакомится с егерем Костей, с браконьерами, антагонистами. И перерождается, даже умирает, не знаю, буквально или фигурально, но перерождается и становится новым человеком, мужчиной уже, более зрелым, с семьей. Такой, на самом деле, хэппи-энд, можно сказать. Хотя, если говорить о хэппи-энде, да, это приближает его к какому-то жанровому кино, но, наверное, это все-таки смесь авторского и жанрового кино. То есть это не выпендрежный какой-то фильм для снобов, а простое кино, которое нравится людям, но в то же время оно обладает какими-то характеристиками авторства, не в плане развенчания базовых стереотипов, потому что, наверное, в авторском кино герой должен умереть, конкретно в этом фильме был, но здесь он не умирает. То есть это, правда, наверное, это сказка. То есть я это понял постфактум уже, когда фильм уже был снят.
А вы говорили об интересных комментариях. Что вы имели в виду? Что не ожидали, что так фильм понравится?
У меня не было никаких ожиданий, потому что в кино, особенно в регионе, что-то сложно ожидать. То есть можно сразу же очень болезненно получить. Потому что если на что-то надеяться, что ты получишь какой-то грант, или ты получишь что-то... я не знаю, тебя посмотрят на фестивале, скажут, ах, какой классный фильм. Кстати, фильм «В лес» даже не отправлял ни на один фестиваль, хотя уже больше года прошло с момента, как я его первый раз показал в Иркутске. Его показали в рамках фестиваля «Человек и природа», именно как спецпоказ. Но в конкурсы фестиваля я ни разу не отправлял. Может быть, просто времени не было. А может быть, просто глупо, что я этого не делал. Не знаю пока. Мне сложно было его доделать уже, то, что очень большой объем и сложно делать вот это все ограниченным контингентом, как бы. И поэтому я уже устал и не хотел его особо. Наверное, я сейчас просто пытаюсь себе объяснить, почему я не отправлял на фестивали. Но смысл в том, что как бы тут не нужно что-то, то есть убрать все ожидания, ни на что не надеяться, просто работать и получать удовольствие. То есть я получаю удовольствие от процесса. Это для меня очень большой и важный смысл, что, повторюсь, да, для меня это такая история с детства, как игра. Я в это играю и получаю огромное удовольствие. Вот. Если ставить себе цели в этом плане, там, то можно очень разочароваться, и люди разочаровываются. И уходят, и там... Но здесь вот как бы, для меня смысл именно в процессе. И комментарии поэтому для меня были просто каким-то открытием, потому что так много людей искренне писали там с ошибками, без ошибок. Не знаю, я даже не представляю. Но мне было крайне приятно, и всем, кто приложил руку к созданию этого фильма, это было прямо просто бальзам на сердце. То есть огромное вознаграждение за те труды, которые мы вложили. То есть там прямо до слез люди писали. И это, конечно, ну, чтобы это не выглядело каким-то хвастовством, это просто надо открывать и читать. И понимать, что это комментарии просто вот случайных людей, там их много очень комментариев. И именно почему-то вот выложенный в интернете фильм, он собрал очень мало каких-то негативных комментариев. И такое ощущение, что ну, негативный был вопрос в плане в какого-то момента сведения звука, что для кого-то был громкий один и тот же момент, и я это поправил потом к показу в Москве, кстати говоря. И, может быть, те, кто как-то бегло смотрит или ожидали чего-то другого, наверное, 95% комментариев, они вот именно согрели душу, так скажем.
Я где-то прочла информацию о том, что, по-моему, для этого фильма вы привлекали не профессиональных актеров, а своих друзей, знакомых нет?
Ну, это классика, да. Это если ты хочешь снять кино, и у тебя нет на это денег, то, конечно, профессиональные актеры, ты их не потянешь. А во-вторых, как бы это же определенная специфика. То есть мне хотелось каким-то образом снять кино, и ты читаешь великих, и находишь, что люди всегда работали с непрофессиональными актерами, и зачастую это позволяет добиться некой степени правдивости, гораздо больше, чем при именно постановке. Есть разные подходы, есть разные представления людей, и можно о них бесконечно спорить с разными коллегами тоже, но я приемлю все подходы, и если я работаю с профессиональными актерами, я буду от этого получать счастье и удовольствие, если я работаю с непрофессиональными, тоже. Для меня это не является проблемой, но это как бы определенный лайфхак. Может быть, нас послушают те люди, которые хотят снять свое кино. И не стесняйтесь, ребята, брать непрофессиональных актеров, но вам нужно понимать, что, во-первых, конечно, важно внутреннее состояние человека, которого вы зовете, чтобы оно соответствовало внутреннему состоянию вашего героя. То есть важно, чтобы эти люди, которые у вас снимаются, они не играли. То есть если они будут играть в профессиональных актеров, будут учить текст, будут пытаться что-то изобразить на камеру, это будет фиаско, это будет невозможно смотреть, это будет просто ужасно, мягко говоря. Поэтому они просто должны у вас жить в кадре. Поэтому в фильме «В лес» там нету диалогов, которые произнесены по сценарию вот напрямую. То есть там просто задавались темы для разговора, и люди говорили так, как они говорят в жизни. И они не играли никого, они были самими собой, по сути. И это было учтено именно на этапе сценария. То есть на этапе сценария взяты конкретные люди, и даже некоторые, ну, сюжет, он сплетен из каких-то фрагментов, кусочков там реальности. Некоторые, конечно, взято, придумано искусственно, чтобы это как бы работало. Но во многом там есть реальные вещи. То есть реальный человек, помещенный в реальную среду. Это полудокументальное кино. Я даже про это шутил, что есть у нас псевдодокументальное кино, мокюментари, а есть вот фильм «В лес» — это псевдоигровое кино, да, псевдоактерское, потому что это художественный фильм, но зачастую он во многом выглядит как документальный. И некоторым людям непривычно его смотреть, потому что там отсутствует актерская игра, вот это подмигивание зрителю иногда, да, вот что-то такое, но зато присутствует вот определенная степень правдивости. Я не говорю, что она там стопроцентная или что это что-то удалось там добиться какого-то невероятного результата. Нет, но это большинство людей, которые это смотрят, они говорят, что это смотрится не отторгающе, не отталкивающе, а история в себя погружает, ты этим персонажам сопереживаешь, веришь. И мне это очень приятно. Я понимаю, что, значит, мы на тот момент, я поступил правильно, мы поступили правильно с ребятами, которые принимали в этом участие. И надо этот опыт сохранить у себя в душе, в сердце и использовать дальше, где возможно, только лучше еще снимать. Вот.
А сейчас вы над чем работаете, можно сказать?
Да, конечно. Ну, как повелось, работая в Иркутске и имея амбиции снимать какое-то игровое кино, ты постоянно придумываешь разного рода проекты и пытаешься их каким-то образом подвести к реализации. Но я давно понял, что это сложный достаточно путь, и потому что у меня накопилось много, у меня даже сценарии написаны там. Но что-то потенциально реализуемо, когда будет большая индустрия, да, то есть потому что это требует больших денег, а вот как фильм «В лес» это не снимешь. Что-то требует гораздо меньших денег, но все равно это требует большой команды, а это все равно требует больших ресурсов, которых просто так с потолка ты не возьмешь. Поэтому, ну вот, из того, что именно сейчас я разрабатываю фильм по отчасти подобной стратегии, где я ни от кого не завишу. То есть мы вот сейчас недавно сделали просто для интереса с коллегами, с ребятами, в том числе, кстати, студенты Иркутского филиала ВГИК принимали участие. Но это было вне занятий, просто я им предложил. И для занятий это тоже пользу свою принесло. Ребята, вот там, кто захотел, там тоже приняли участие. Мы сделали очень короткий, интересный такой фильм. Буквально назвали его «Минутный фильм». У него пока нету какого-то названия отдельного. Но вот он 2 минуты, он сейчас, там может быть 3 даже будет. Он лежит на монтаже пока что. И он абсолютно тоже без денег как бы снят. Но он и с какой-то художественной точки зрения интересный. Хотя там нету тоже профессиональных актеров, но это все очень харизматичные люди, настолько харизматичные, что выглядят, как будто бы они вообще классные актеры. Вот, там ваши коллеги снимаются с радио «Шансон», кстати говоря. 2 главные героини, 1 главный герой, композитор из Иркутска, и он еще модельер, кстати говоря, он шьет одежду. Этот фильм я там вам отправлю, когда делаем его.
Но это тоже игровой?
Это игровой фильм, да. То есть это игровой, он там длится 2-3 минуты. А так я разрабатываю сейчас проект фильма, который я смогу снять вообще своими силами, без денег, без всего. Потому что у нас можно получить финансирование за счет государства, но тогда ты будешь ограничен тематикой, ограничен выбором. Ну, это если ты сможешь это получить. Я повторюсь, прецедентов нет.
Цензура.
Я бы не сказал, что это цензура, это заданный перечень тем, в рамках которых ты можешь подавать заявки. Если твой сценарий, уже какой-то заранее написанный, не входит в перечень этих тем, ну, там прекрасные темы есть, допустим, там семейные ценности, что-то такое, допустим, там мультикультурализм, там, вот, ну, какие-то такие вот вещи. Допустим, если в эти рамки ты не вписываешься, ты как бы проект этот не можешь подать, например. И в основном эти тематики, они совпадают. И не только для Министерства культуры, но и на таких ресурсах, как там фонд, допустим, культурных инициатив, да, или, например, там Институт развития интернета, вот тоже гранты. То есть у них есть перечень определенных тем. И в этом случае, наверное, лучше брать конкретную тему и под них делать отдельный проект. Но это уже как бы не будет твой какой-то личный, скорее всего, проект, если ты изначально придумаешь что-то другое, то, что у тебя рождается. И вот я параллельно как бы веду деятельность, потому что все равно нужно каким-то образом выживать в этой среде, то есть мы снимаем, вот, допустим, я как сценарист часто работаю, есть уже, по-моему, 4 фильма, но я участвовал в 3, и 2 из них полнометражные, режиссер Миша Лысковцев, оператор Вадик Высотин, продюсер Карина Симакова. Это фильмы, которые сняты за счет Иркутской нефтяной компании, это как бы их такие корпоративные фильмы изначально, которые уже обрели какой-то больший объем, больший простор, нежели просто рамки корпоративного кино. И последний фильм, так вообще люди смотрят как вот просто обычная какая-то новогодняя такая история. Говорили даже, что пошли бы с удовольствием вместо «Елок 11» на вот этот фильм, если бы он шел в прокате. Ну, может быть, к следующему году парни его доведут до проката, я буду очень этому рад, получат прокатное удостоверение для регионального проката, потому что фильм, правда, легкий, хороший, то есть это не авторское кино, это абсолютно зрительское кино. И вот я там тоже участвую как сценарист, часто там как монтажер, и, ну, то есть как соавтор. Соответственно, ну вот на какие-то такие вот грантовые вещи я тоже подаюсь как, да, допустим, как сценарист, вот там сейчас на какие-то сценарные конкурсы, но именно свое я понимаю, что это бессмысленно ждать, а поскольку я человек процесса, мне нужен этот процесс, мне не важно, я это буду снимать с большой командой за много миллионов, или я это буду снимать как фильм «В лес», там, где зачастую я и как звукорежиссер могу там работать на площадке, и как оператор могу работать на площадке, как любой кинематографист, то есть любой профессии, на уровне для того, чтобы это сделать в своем фильме, я это могу сделать. И, то есть нужно просто приглашать тех людей, которые тоже с этого хотят в этот же самый момент и готовы тоже вот что-то с тобой сделать, что-то привнести. И тогда ты можешь раскрыть те области чувств и тематики, которые интересны лично твоей душе, твоему сердцу, твоей голове. И да, это будет гораздо проще, и это будет не смотреться так лощенно, как фильм за 100 миллионов рублей, но это все равно будет смотреться как кино, потому что в кино все-таки важно, наверное, содержание, баланс. Кино — это всегда баланс формы и содержания. Ну, нужно выбирать такую форму, которая протянет твое содержание, и не обязательно это должно быть много миллионов рублей, вот, чтобы снимать свое кино. Поэтому вот будет, скорее всего, следующий проект, подобный фильму «В лес» в плане своей реализации. Что это что-то совершенно независимое, что-то без денег, что-то долгое, но вот пока такой вариант есть.
А какие темы вас вот сейчас интересуют больше других?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Если бы можно было бы о них просто поговорить, то я бы просто поговорил и эту тему оставил. То есть в кино все-таки, представляете, должна быть мотивация на протяжении нескольких лет разрабатывать что-то одно, это кристаллизовать, этот какой-то замысел. И прекрасный американский режиссер, многими любимый такой постмодернист Тарантино как-то сказал, что если вы можете рассказать, о чем ваш фильм просто в предложениях, вы лучше расскажите, потому что просто словами скажите, это не будет фильм. Если вы это расскажете словами, как бы, ну и хорошо, и забудьте тогда про это, не снимайте. А снимать все-таки это же какая сложность, да, то есть это, не знаю, это вот как свернуть гору какую-то, особенно если ты еще и без бюджета. А это ну, то есть художник может себе позволить взять кисти, взять мольберт, там, да, выйти на натуру или пригласить кого-то на портрет, да, модель, дождаться нужного света, там, понаблюдать, попрактиковаться, и он может один, в принципе, это полотно нарисовать, то есть используя вот эти средства. Писатель может тоже, в принципе, сесть, у него есть сейчас там компьютер, он сел спокойно, абстрагировался от внешнего мира там, и, собственно, написал роман. Это сложно. Это очень сложно, так бы у нас было бы... У нас много писателей, конечно, но они бы были на каждом шагу, если бы это было так легко. А в кино ты один такой, я сейчас тоже сяду, возьму мольберт. А нет, не получится, потому что в кино есть грим, костюм, реквизит. Это я перечислил одной строкой, но костюм — это, извините, отдельный человек, который художник. Вот он художник, ему нужно сделать костюм, подходящий... Не то чтобы образу вашего героя, да, а изначально отвечающий каким-то базовым смыслам фильма. То есть, если делать действительно кино, которое пронизано, наполнено какими-то чувствами, смыслами, это все должно работать, каждый элемент должен работать на это кино, работать на эту историю, на эти чувства. И, безусловно, работа здесь каждого человека важна. И, то есть, человек, который занимается костюмом, это должен быть отдельный художник, который в этом глубоко разбирается, у которого есть эстетические чувства, который понимает твой замысел режиссерский, который может это реализовать, учитывая то, что если, а если это еще и денег нету на это. То есть Ну, допустим, сейчас для интереса у меня есть фильм, который я буду снимать на пленку. Ну, это такой просто эксперимент, потому что у нас с пленкой очень большие сложности, это крайне дорого. И, ну, этот фильм просто это как бы такое хобби, можно сказать, внутри вот этого моего пути, так сказать, любви к кино. Просто попробовать поснимать на пленку, потому что в России это почти недоступно сейчас современным режиссерам, к сожалению. А пленка должна сохраниться как вариант формата, да, определенного формы. То, что она задает форму. И вот это будет черно-белое такое кино, снятое на кинопленку на 8 миллиметров. И в этом фильме, ну, нужен был соответствующий костюм. Ну, то есть мы просто взяли, мы поняли, что, ну, нужно на это потратить деньги. То есть это просто двухминутный там фильм. И для того, чтобы для одного персонажа нужный костюм подобрать, то есть нужно там потратить, ну, 30 тысяч. То есть это копейки в рамках кино, это не миллион рублей на костюм. Хотя, ну, представьте, нужно там полк какой-то вырядить или там какую-то сцену для фильма снять, просто элементарно люди должны быть в нужной цветовой гамме, в нужном времени, в нужной эпохе там и нужному замыслу отвечать. А здесь вот, вот просто один пример там. И ты просто 30 тысяч, ну, как бы вот тебе нужно для того, чтобы... Не все на хобби тратят там 30 тысяч, да, ну, как бы, а если речь идет о фильме полнометражном, а там много персонажей, то есть нужно искать из гардеробов имеющихся у людей, ну, вот на фильме «В лес» как бы так и делали, и на вот следующем каком-то фильме, не на пленочном, я про другой говорю, который буду снимать, вот, тоже полнометражный, там это будет, конечно, выбрано из гардеробов соответствующих людей, потому что невозможно на них на всех купить, это нужно просто свой бюджет. И вот я перечислил грим-костюм-реквизит и завяз в чем? Я завяз в костюме. А ведь есть операторское мастерство, да, то есть есть создатели фильма, так называемые. Это режиссер-постановщик, оператор-постановщик, сценарист, композитор. И художник-постановщик – это тоже создатель фильма. Ну, как бы продюсер, понятно, продюсер – это немножко отдельная история. Я говорю сейчас именно о реализации замысла, вот перенесении как бы замысла на экран. И вот это пять человек – это отдельные ипостаси, которые каждый должен быть профессионалом в своем деле, да, и каждый будет работать на фильм. Конечно, оператор-постановщик – это вот тот самый художник, да, который с кистью, с красками, это тот человек, который рисует светом. Но для этого нужны осветительные приборы. А кто-то, если их обычно много в кино, потому что нужно красиво сделать сцену, да, то есть нужно люди, которые будут эти приборы перевозить, собирать, вывозить из одного рентала, перевозить на одну локацию в другую, ставить на локации, крепить к стенам, к потолку, там еще куда-то. Это только операторская группа. А нужно еще электричество подключить, а нужны генераторы, нужно кабели проложить. Это даже не, это уже не работа оператора-постановщика, который придумал, как сделать световое решение в этой сцене. А художник, то есть художник, у него целая просто банда людей, которые просто зашиваются, чтобы сделать один кадр. То есть все наполнение кадра в идеале, да, вот мы смотрим какой-то фильм, в кинотеатр идем, даже не задумываемся. И зачастую, конечно, бывает, что это пустышка получилась, то есть столько труда вложено, а человек такой вышел, а, это ерунда, то есть никакого отклика в душе не возникло, никакой мысли в голове не посеяно было, да, никакого зерна в душе там не проросло. Зачем это было, неясно, но это стоило миллионы. Ну, как бы, но зато за счет этих миллионов, с другой стороны, да, люди сходили, может быть, они все равно провели время приятно, развлеклись, посмотрели на что-то приятную, какую-то картинку, ну, или где-то неприятную, ну, не знаю. Но смысл в том, что, возможно, этот фильм даже что-то заработал, и эти деньги пошли дальше в индустрию, и, может быть, они оказались у какого-то автора, который не окупится, но он что-то людям принесет, что-то светлое, что-то, может быть, умное, что-то, а может быть, горькое, но почва для каких-то размышлений это будет, для какого-то внутреннего роста людей, для того, чтобы им жилось... Лучше, надеюсь. Что есть кино, которое заставляет тебя жить хуже, наверное.
Послушав вас, я еще больше удивляюсь, как вам удалось снять фильм «В лес» своими силами. Теперь я понимаю, почему вы снимали 5-6 лет. Теперь, мне кажется, это даже мало на такую работу грандиозную. Но я думаю, что мы сейчас открываем для наших слушателей целый мир, потому что, честно говоря, даже я удивляюсь, насколько оказывается в нашем родном городе много талантливых людей. Я думаю, очень многие даже не представляю о том, что вообще у нас какие-то фильмы снимаются. Не то, что у нас снимаются игровые фильмы и у нас столько режиссеров. В общем, спасибо вам за беседу. Мне кажется, с вами можно разговаривать еще пару часов.
Можно хоть 10 часов разговаривать.
Да, я думаю, что, может быть, мы запланируем еще одну встречу, поговорим еще о ваших работах.
Но можно и не только о моих, можно поговорить.
Да, я думаю, что эта программа передачи наша «Иркутск кинематографический» будет выходить сейчас достаточно часто. Спасибо вам огромное. Очень интересно было с вами беседовать.
Спасибо. Слушайте предыдущий выпуск с Марией Сергеевной Филичевой. Иркутск кинематографический. Я его тоже слышал.
Да, у нас еще Оксана Цепилова была.
С Оксаной Цепиловой. Тоже прекрасный режиссер.
А нашим слушателям я напомню, что в студии у нас сегодня был иркутский сценарист, режиссер Андрей Юдин. Спасибо огромное. И
спасибо
до новых
вам.
Встреч.
Спасибо. Всего доброго.
Архиве среди старых картин много лет пролежал удивительный фильм и потрескалась в разных местах черно-белая пленка. В этой ленте такие смешные друзья, и мой брат был кудрявым, таким же, как я, бесшабашным, веселым и всем нам знакомым ребенком. Но со временем в прошлом остался успех, и героем картины я стал не для всех. И куда-то уходят актеры из сказочных лет, но другие приходят. Теперь времена, и Мальвина, бедняги Пьеро, не нужна, но так хочется верить, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Режиссеры, сценарии, рампа и свет. Люди смотрят картину из прожитых лет. И пустяк, что местами порвется затертая пленка. Кинолента напомнит серебряный век и страну, где был счастлив любой человек, и где я был веселым парнишкой, забавным ребенком. Но я верю, что снова придет к нам успех, и героем картины я стану для всех. И с экранов сойдут к нам актеры из сказочных лет, и однажды другие придут времена, где Мальвина вновь будет опять влюблена, и где все мы узнаем, что снова кино к нам вернется. 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 К нам вернется кино.
Иркутск кинематографический.